ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, 4 песня, 25 глава, описание качеств царя Пуранджаны, текст 28, санскрит. Твам хрир баваньясятта вакрама патим личинва диким мунивад раховане твад анри кама та самастакамам ва падма коша патита караград. Твам ты, хри, застенчивость, бхавани, женой Господа Шивы, аси, являешься, адха, скорее, вак, сарасвати, богини мудрости, рама, богини процветания, патим, мужа, вичинвати, ищущий и думающий о. Ким, ты ли, муниват, подобно мудрецу, рага, в этом пустынном месте, вани, в лесу, тват ангри, твоих стоп, кама, желая, апта, достиг, самаста, всего камам, что можно пожелать. Ква, где? Падмакоша, цветок лотоса. Патита, упал. Кара, из рук. Аград, из передней части или ладони. Перевод текста. Итак, царь Пуранджана встретил в этом городе очень красивую женщину. Тут описывалась ее красота, ее внешность. И она была окружена 11 слугами, и также пятиглавый змей охранял их. Такова аллегория. И теперь Пуранджана, он обращается к ней. «О, красавица, ты точно сама богиня процветания или жена Господа Шивы? А может быть, ты богиня мудрости, супруга Господа Брахмы? Хотя ты наверняка одна из них. Я вижу тебя бесцельно бродящей по этому лесу. Поистине ты молчалива, как великие мудрецы. Может быть, ты ищешь своего мужа. Кем бы он ни был, увидев, как ты верна ему, он явится сюда, чтобы стать обладателем всех богатств мира. Мне кажется, что ты богиня процветания, но я не вижу лотоса у тебя в руке. Скажи мне, где ты уронила его?» Многозначный текст очень. То есть, смотрите, эта женщина, растворяющая разум, она еще не заговорила. Она еще никак не проявила себя. Просто увидела ее внешность. И смотрите, сколько впечатлений, сразу же, сколько впечатлений. То есть отношения начинаются с обожествления между мужчиной и женщиной. То есть эта любовь, она имеет такую силу обожествить объект любви. Так, маленькому ребенку кажется, что его отец, мать, они всемогущие. Это естественно происходит, обожествление. И это доказывает, что человек ищет Бога в этом мире. Какие-то божественные отношения ищет. И вот любовь, она вводит его в это состояние такой как бы божественности, которая создается именно в уме. Он просто увидел внешность этой женщины, и он уже говорит, ты сама богиня процветания. То есть нет никаких доказательств, что ты богиня процветания, кроме внешности. Может быть, ты богиня Бавани, супруга Шивы. Это тоже очень божественное положение. Или ты супруга Господа Брамы. Ну, в те времена ведические великие люди могли общаться с полубогами. То есть это описано в шастрах как, в общем-то, обычное явление. Но требовались определенные обряды, определенные нужно было выразить отношения по отношению к полубогам. То есть мотив должен быть достойный, чтобы полубог обратил внимание, либо совершить нужно серьезные аскезы, чтобы полубог обратил внимание. Даже демоны поклоняются Шиве, и Господь Шива отвечает им. Но они знали как бы эту науку, науку отношения с полубогами. Они находятся выше человеческой цивилизации, намного выше. Поэтому там есть свои правила этикета. Если мы хотим обратиться к высшим силам, ну, даже и в человеческом обществе, если мы видим, что человек высокопоставлен, тоже это не так просто, с ним какие-то отношения ведь близкие. И, может быть, ты ищешь своего мужа. Но он заговорил о муже, то есть он спросил косвенно, не замужем ли ты? То есть когда увидел все эти божественные ее достоинства, как ему показалось, он спросил, не замужем ли ты? И кем бы ни был твой муж, он говорит, увидев, как ты верна ему, вот с такими достоинствами ты еще, если верна, он явится сюда, чтобы стать обладателем всех богатств мира. То есть удача, материальная удача приходит от целомудренной жены, здесь говорится. Это знали все цивилизованные люди в прошлом, что если вы хотите обрести удачу, процветание в материальном мире, нужна энергия Лакшми, то есть женская энергия, женщина должна быть, вдохновляющая сила. Причем женщина может вдохновить на дурные дела и на хорошие дела, так и так тоже. Поэтому тут уже выбор должен быть собственного разума. И где-то Шрила Прабхупада объясняет, что удача, успех в жизни полный, обеспечен, если у человека есть два фактора. Всего два фактора. Это хорошая настоящая жена и истинный гуру. Все. Во всех отношениях, то есть человек будет успешен всегда. Это касается материальной стороны. Женщина-эксперт в материальной области, выше нее нет никого. Если она целомудрена, то ее считают святой. Все. По природе вещей. Ей не нужны аскезы, совершать какие-то духовные практики специальные, там, например, гьяну изучать. Просто если целомудрие, это женщина святая. Она может жить в мире со всеми родственниками, можете на алтарь ставить ее фотографию. Все. Это трудно найти такую женщину. Но если такая есть женщина, это уже святая. По своему естеству она такая, если она чиста. Она уже обладает всеми этими как бы энергиями Лакшми. Но чтобы притянуть Лакшми, она привязана к Господу Нараяне, на его супруга. Вот в чем дело. Материалисты хотят успеха Лакшми без Бога. То есть Бога отвергают, Лакшми хотят. Это проблема. Это серьезная проблема. Поэтому она чанчава называют, непоседлива. Она думает всегда о Нараяне. Она может ответить какому-то человеку на его энтузиазм, даже безбожнику. На энтузиазм Лакшми тоже отвечает. Если кто-то с жаром что-то хочет сделать, она может тоже благословить его, Лакшми. Это ее природа. Природа. Одно из имен Лакшми – Аннамая. Она заботится, чтобы все были сыты, живые существа. Аннамая. Она именно кормит всех, поддерживает. Есть многие другие ее имена, но главное ее положение – супруга Господа Шивы, и она мать всех миров. Лакшми. Нараяны. Нараяны, и она мать всех миров. Положение. Поэтому ей поклоняются как супруги Нараяны и матери всех миров. Таким образом. И Шрила Прабхупада говорит, если вы поклоняетесь Нараяне, Лакшми, естественно, будет здесь. Естественно, что она не покидает его общество. То есть вот такая связь. Итак, мне кажется, что ты богиня процветания, но я не вижу лотоса у тебя в руке, потому что это атрибут богини процветания. Знаете, он уверен, что это богиня процветания. Потом он спрашивает, ты где потеряла лотос? Комментарий Шрилы Прабхупады. Каждый человек считает, что наделен безупречным разумом. Да? Есть такое? Мы уверены в себе, в своем мнении. Каждый человек так устроен. Некоторые люди сосредотачивают свой разум на поклонении Уме, супруге Господа Шивы, чтобы получить красивую жену. Те, кто хочет стать таким же мудрым, как Господь Брама, сосредотачивают свой разум на поклонении Сарасвати, богине мудрости. Ну, мы упоминали недавно, что Кешава Кашмири, он поклонялся Сарасвати и стал великим ученым. Это несложно, просто открывают сознание все. Не нужно запоминать книги, то есть дар дается, дар памяти дается и дар разума, и все. Если человек одаренный, то все остальное для него легко делать. Если не одаренный, то тяжелым трудом нужно как-то добиваться чего-то. И вот эти люди ведической культуры знали об этом, что важно получить вот этот дар свыше. А те, кто хочет стать таким же богатым, как Господь Вишну, поклоняются богине процветания, Лакшми. Все вопросы в этом стихе задает царь Пуранджана, живое существо, которое пребывает в замешательстве и не знает, как использовать данный ему разум. Смотрите, вот иерархия такова, что есть чувства, которыми мы воспринимаем мир, выше ум. Ум управляет чувствами. Естественно, это его просто природная функция. Тут не нужно каких-то усилий или знаний получать. Это происходит спонтанно, естественно, по природе вещей. Ум управляет чувствами. Разум управляет умом. И разум в этой иерархии ближайший сосед души. Далее уже идет сфера духовная. И вот интересно, что у человеческого существа есть как бы некий такой маленький проток, в отличие от животного, между разумом и душой. Как бы искра пробивает. Ну, когда вот контакты близко, они не соприкасаются, но близко. И искрит. Вот искрит. Вот что-то подобное происходит. У нас искрят эти вопросы. Они исходят от души, но контакта нет. Но разум беспокоится. Кто я? Откуда я? Зачем живу? Смысл жизни? У животного этой искры нет. Этого канала отсутствует. Поэтому его разум, естественно, обращается к уму и чувствам животного. Просто из желудка идет ощущение голода, и разум ищет пищу. Вот и все. Ничего другого. Никаких вопросов. У них нет разума, чтобы запастись, скажем, обеспечить свою жизнь на будущее. Скажем, да, и своих потомков там, обеспечить. У них нет такого разума. У человека есть такой разум. Может видеть будущее, может понимать прошлое, там, истории, там, всевозможные. У него вмещается это все, потому что есть память. Но память исходит именно из этой искры, которая напоминает ему, кто же я, что это за мир, почему есть смерть, почему есть несчастье, что здесь за законы. И благодаря этим искрам он и устраивается в жизнь, он боится. Боится, что жизнь повернется к нему плохой стороной. Так бывает, так бывает. Он знает, эта искра не дает ему забыть. Это человеческое существо. И задача как бы, вот этот канал, где искрят эти вопросы, получить ответы, чтобы уже получить спокойную, ровную связь с душой, то есть Пуранджана — это душа, ищущая наслаждение в этом мире. И так не знает, как использовать данный ему разум. На самом деле человек должен использовать свой разум в служении Верховной Личности Бога. Тогда сама богиня процветания возьмет его под свое покровительство. Если богиня процветания берет под покровительство, не думайте, что она дает сразу все богатства глупому человеку. Родители маленьким детям не вручают все наследство сразу, ждут, пока они повзрослеют. Они просто находятся на их содержании. И вот преданные, которые служат Кришне искренне, на содержании находятся. Им дается столько, сколько ему нужно. Не больше, потому что он еще не умеет распоряжаться такими средствами, как он умеет, Лакшми. Нараяна умеет, естественно. Нараяна знает, как распределить все это. Мы видим, что в мире возникает столько беспокойств. И Прабхупада говорит, что причина единственная в том, что люди не знают, как распределить собственность в этом мире. За это они борются, сражаются и конфликтуют. За ресурсы, за собственность, за рынки сбыта, все деньги. Это все источники как бы вот энергии, жизни, деньги. Деньги, нефть, там, продукты, не знаю, там, сырье и все остальное. Только об этом и говорят. И не знают, как распределить так, чтобы был мир. Сколько кому нужно дать, чтобы люди были удовлетворены. Шастра говорится, никаким количеством денег человек не удовлетворен. Вы не сможете это сделать. Вы не сможете это сделать таким путем материальным. Вот, поэтому нужно довериться Нараяне. Он умеет распределять. Дар от Нараяны – это особая вещь. Потому что когда мы получаем от Бога дар, наше внимание переключается от самого дара к Нараяне. И нам уже все равно, сколько он нам дает. Это не важно. Важно, что это он. Мне это отношение. Вот как с Друва Махараджи. Он просил такого царства, знаете, он просил. Амбиции были, он был обиженный, он хотел превзойти своих недоброжелателей, чтобы получить такое царство, которое свет не видывал вообще. Обратился к Богу, и через полгода аскез, он увидел его, Нараяну. Он видел собственными глазами его. Он был полностью в шоке. Он так расстроился. Сказал, дорогой Господь, что же я наделал? Я просил тебя какой-то ерунде вообще. Я вижу тебя, все остальное мне не нужно, оказывается. Мне не нужно, это была иллюзия. В затмении находился, я искал битое стекло какое-то, которое ранит руки, выглядит красиво, но руки ранят. А вижу, нашел драгоценный камень. Я не хочу никакого царства. Зачем это все? Ты настоящий царь. Я твой слуга. Но Господь ответил, да, но царство получишь, ты же желал этого. И будешь управлять от моего имени. Ты сказал, что это мое царство. Будешь от моего имени управлять царством. Это хорошо. Берите царство, но управляйте от имени Бога. И в мире воцарится мир. Очень простая формула. Очень простая. Но поскольку в мире так много мошенников, атеистов, все очень сложно становится. Они отвергают эту формулу, вот и все. У них даже нет оснований это сделать никаких научных. Они просто отвергают, потому что неплохие качества. Они жадные. У них вожделение, у них зависть. У них телесная концепция очень сильная, ложное эго сильное. Они такие все. Итак, богиня процветания Лакшми никогда не расстается со своим супругом, Господом Вишну. Поэтому тот, кто поклоняется Господу Вишну, сразу же удостаивается благосклонности богини процветания. Нельзя поклоняться богине процветания и не поклоняться при этом ее мужу, как это делал Равана, поскольку она не может долго оставаться без мужа. Из-за этого ее называют иногда чанчала, непоседливой. В этом стихе Пуранджана, разговаривающий с девушкой, олицетворяет разум живого существа, разговаривающего с девушкой. Застенчивость девушки с первого взгляда понравилась Пуранджане и все больше привлекала его. На самом деле он уже решил стать ее мужем и потому спрашивал, не замужем ли она и не думает ли о замужестве. Это типичный пример бхога ичхи, желание наслаждаться. Одержимое этим желанием живое существо обрекает себя на обусловленное существование в материальном мире. Но тот, кто избавляется от него, обретает освобождение. Значит, в этом мире есть два выбора. Либо это женщина, либо это Бог. Живое существо выбирает. Либо женщина как объект чувственного наслаждения и материальное процветание и удачи, либо обратиться к Богу. Что выбрать? Что выгоднее взвешивает человек? У Бога нужно долго всего просить. Жене приказал, сделает все быстро. То есть в страсти кажется, что как раз жениться в этом и есть главная удача в жизни, или выйти замуж в этом. А с Богом, ну, это долгая история. И часто у него, знаете, снега зимой не выпросишь. Просишь, просишь, и ничего не получаешь. То есть опыт такой люди получают. Они взвешивают в гуне страсти все это, говорят, ну, лучше о семье подумать. Тут есть дети, родственники, близкие, они обо мне позаботятся и в старости, а Бог, я не знаю. К Богу через такие аскезы святые идут, что страшно смотреть, конечно, на это. там, постятся подолгу, там, или бичуют себя многие, там, кто-то делает так. В пещерах живут, как отшельники. Ужас какой-то. Надо жить дома. Для этого должна быть жена. Помню ту историю про одного йога. Он сидел в медитации. Отшельник, отреченный. Тут две гамчи у него было, по-моему, вся собственность. Накидка, две гамчи. Одну постирает, сушит, другой медитирует. И немножко ест там что-то, санживани какое-то, почти ничего. И всю жизнь медитации проводит. Ом, мантры, пранаяма, там, асаны, все это вот в себя разбирается внутри. И мышь. Тут надо сыграть уже кого-то. Мышь появляется. Мышь, и она прогрызает его, эту гамчу, которая сушится, на вылет, дырка такая. Он выходит из медитации, думает: о, Боже мой, последняя гамча уже. Всего две гамчи у меня, Господь, ну, ты не смотришь никуда, у меня всего две гамчи. И ту мышь, ты позволил мыши прогрызть эту гамчу, и в таком месте, неудобном, причем, я как буду потом, о чем я буду думать вообще, когда сяду медитировать? Но у него есть разум, он обратился к разуму. О, я понял. О, все просто, нужно кошку завести. Кошку завести, пусть гоняет мышей. Гамча будет нормальная. Нашел где-то кошку. Говорит: вот, давай, лови мышей. Она убегает куда-то. Так, погодите, что же делать, чтобы кошка осталась здесь со мной рядом? Ей нужно молоко. Если ее перекормить, она будет заниматься служением. Так, а где же взять молоко? Так, от коровы. Тьфу. Привел корову, доит молоко, кормит кошку, кошка ловит мышей, гамча целая, все нормально. Садится медитировать, корова мяу, кошка мяу. О, Бог ты мой, хозяин нужен. Где взять хозяина? Кто бесплатно может так вот служить? Жена. Лучшая слуга, бесплатно все будет делать. Пошел в деревню, нашел женщину, там девушку, все выдали ее за йогу этого. Она пришла, вот тебе, говорит, корова, вот тебе кошка. Какая кошка? Дом где? Где будут жить дети? Погоди, ты что, фанатик? Я тебя научу жизни, скалку и за ним, значит, какая-то медитация. Иди на работу! Пошел на работу. Йог сеет, пашет, там продает уже все. Про гамчу забыл. Много гамчи у него появилось. В какой-то момент подумал, что случилось. Я уже к Богу приближался. Тут вот уже работа, семья, дети, жена со скалкой каждый день. Это материальная сторона. Материальная сторона. Материальную природу нельзя игнорировать. Вы знаете, женщину, если вы игнорируете, женщину игнорируете, вы оскорбление совершаете. Ее нужно уважать и занимать служением. Вот. В материальном мире вот это выход настоящий. Нельзя высокомерно к женщине относиться, написано. Нельзя оскорблять женщин, нельзя завидовать женщинам. Запрещено для мужчин. Это низкий уровень культуры, самый низкий. Именно через уважение ее, как представительницы Лакшми, Нараяна будет доволен. Он любит женщин, написано. Он так устроен. Его самые великие слуги в женских формах. Это Радхарани, это Гопи и так далее. Поэтому тут вот интересный момент, что когда мы говорим «выбор между женщиной и Богом», это не означает, что женщина отвергается или унижается, или вообще вычеркивается из жизни. Нет. А, занимаем преданным служением. В Исконе, это тоже большая семья. Неважно, брамачарьи мы или кто, или грехасхи. Здесь также мы служим вместе, мужчины и женщины. Мы должны знать, что это рекомендовано писаниями, ачарьями, что преданное служение – равноправно для всех живых существ, мужчин и женщин, одинаково. В киртане, в проповеди заняты должны быть все. Так мы постигаем духовное равенство и избегаем всех оскорблений. Однако Пуранджана не был до конца уверен в том, что эта девушка является богиней процветания. И чтобы выяснить это, спросил, почему у нее в руке нет цветка лотоса. То есть, где документы? Ты выглядишь как богиня процветания, но где же твой лотос? Где ты потеряла его? Материальный мир – это тоже богиня процветания, поскольку, согласно Бхагавад-гите, материальная энергия действует под надзором Господа Вишну. Майят такшена пракрити святы сачарачарам. Ни одно живое существо не может наслаждаться материальной энергией. Ни одно не может наслаждаться. Тот, кто хочет наслаждаться ею, сразу становится демоном, подобным Раване, Хираньякашипу или Камси. Равана хотел наслаждаться богиней процветания Ситой Деви и потому погиб вместе со своей всей семьей, лишившись богатства и могущества. В этом как бы секрет, причина смертного существования. Я слышал об этом. Что любой материалист хочет Лакшми без Нараяны. Лакшми – это мать. А он хочет наслаждаться ей. Это извращенное сознание. Отсюда это идея смерти, как наказание. Каждый смертный подвергается этому наказанию, потому что претендует на Лакшми без Бога. Такая высокая причина есть. Раван, он же украл Ситу, ну, Рамачандру. Рамачандре не нужен был, а Сита его привлекла. Но в итоге все погибло, вся его династия. Однако живое существо может наслаждаться Майей, которую дарует ему Господь Вишну. Удовлетворять свои чувства и желания значит наслаждаться Майей, а не богиней процветания. Иллюзии. На самом деле Равана украл иллюзорную Ситу, описывается. Это один браман в Южной Индии. Когда Господь Чайтанья путешествовал по югу Индии, по храмам, он встретил одного брамана, который он приготовил для него прасад, пригласил его. Этот браман, он был на грани самоубийства. Он коллекционировал различные писания, у него было много интересных писаний. И одну вещь он до того не мог понять, что не мог решить, жить ему дальше с этим вопросом или умереть. Не мог найти ответ. Такой был могучный браман. То есть человек жил именно ради постижения высшего смысла. У него не было другого смысла жизни. И он задал этот вопрос Господу Чайтанье. Что это был за вопрос? И он сказал, что я не могу найти себе место. Я не могу понять, каким образом Равана, грубый, похотливый материалист, демон, мог вообще коснуться Ситы. Я не могу найти ответ на это противоречие. Она же богиня процветания, она же супруга Господа, она же чистейшая, целомудренная в всех трех мирах, чище нет, не существует существа. Как возможно было, даже если это игра какая-то, чтобы такой демон грязный, похотливый, коснулся вообще ее? Я не могу ответить на вопрос. Он говорит, я не знаю, у меня противоречие, я не могу жить дальше. Такой был браман интересный. И Господь Чайтанья спас ему жизнь. Он сказал, успокойся, успокойся. На самом деле Равана не мог коснуться духовного тела Ситы. Это была иллюзорная Сита. Майя его обманула. Настоящую Ситу он не мог. Она вошла в огонь. Настоящая Сита. А иллюзорная Сита была с Раваной. И тогда браман сказал, ты спас мне жизнь. Теперь буду жить спокойно. Вот, возможно, мы когда-нибудь станем тоже такими же браманами, такими серьезными. Не просто будем читать какие-то сказки, будем с верой воспринимать шастры. О, счастливейшая, судя по всему, ты не относишься к числу женщин, которых я упомянул. Ибо я вижу, что стопы твои касаются земли. Полубоги, они не касаются земли, когда стоят. Но даже если ты жительница этой планеты, ты сможешь сделать этот город еще прекраснее, соединившись со мной, подобно тому, как богиня процветания, неразлучная с Господом Вишну, приумножает красоту планет Вайкунтхи. Знай же, что я великий герой и один из самых могущественных царей на этой планете. Пуранджана. Он великий человек, Пуранджана. Пуранджана живет в каждом человеке, это аллегория. Каждый хочет быть великим. Никто не планирует быть маленьким в этом мире. Все говорят, мне нужно больше, больше. Никто говорит, мне нужно поменьше, поменьше всего. Поменьше. Маленькую квартирку, немножко денег. Не надо много, чуть-чуть. Слишком много, не надо. Если кто-то так думает, это великий преданный. Искусство жизни он знает уже. Потому что Господь говорит, что если человек предается Ему, он никогда не потеряется в этом мире. И он будет под личной защитой Бога. Но он не беспокоится ни о чем. Но он уже постиг как бы эту науку отношений. Но если такого уровня нет, человек будет беспокоиться. А в своем будущем будет всегда беспокоиться. Склад ума демона коренным образом отличается от склада ума преданного. Преданные знают, что ни одно живое существо не может наслаждаться обществом богини процветания, которая никогда не разлучается с Вишну Нараяной. Эту более высокую форму сознания называют сознанием Кришны. Но в материальном мире все хотят стать счастливыми, подражая Нараяне. В этом стихе Пуранджана говорит, что встретившаяся ему девушка, по-видимому, является обыкновенной женщиной. Но очарованный ею, он предлагает ей заключить с ним брачный союз и стать такой же счастливой, как богиня процветания, чтобы она согласилась выйти за него замуж и стать такой же счастливой, как богиня процветания. Он называет себя великим и очень могущественным царем. В присутствии красивой женщины каждый мужчина становится в своих глазах сильнее. Он чувствует, что может сделать то, другое, третье. У него сразу великие какие-то обещания и планы возникают. Это вдохновение исходит от женщины. А потом просто на диване лежит, когда вдохновение кончается, и на самом деле не так уж много может сделать. Это в природе Пуруши, ложного Пуруши. Любовь проверяется, то есть требует каких-то доказательств. Если любовь есть, она требует какого-то выражения. Если вы любовь носите при себе, это считается недостоящей любовью. Так, умозрительная любовь еще бывает. Но если на самом деле есть у вас личные отношения, мужчины и женщины, допустим, да, то вы должны всегда доказывать свою любовь с двух сторон. Всегда. Потому что если вы не сделаете это, будет подозрение, где же любовь? Будет разочарование. Ты что, меня больше не любишь? Ты не работаешь вообще? Значит, ты меня не любишь. Подарки мне не приносишь, значит, не любишь. То есть нужны какие-то подтверждения. Поэтому мужчине и женщине нужно трудиться, доказывать это, чтобы было очевидно, что любовь есть, уважение есть. Нужно это проявлять. Это предписание вед. Раз в месяц мужчина должен дарить жене какие-то подарки, иначе у него будут сомнения. Это природа людей. И он называется великим царем. Когда живое существо желает наслаждаться в материальном мире, сознавая себя подвластным верховной личности Бога, его желание является благочестивым. Демоны же хотят наслаждаться материальным миром, не считаясь с верховной личностью Бога. В этом разница между демонами и полубогами. Сегодня брак переходит в область, уже перешел почти что. На 99%, может быть, я не знаю. Мне кажется, в очень большой степени почти полностью перешел в сексуальную сферу отношений. Все это называется браком. То, что я слышал в западной культуре, уже это считается браком. Любая форма сексуальных отношений – брак. Мужчина с мужчиной – брак. Женщина с женщиной – брак. Человек с животным – брак. Да, там даже виды брака перечисляются. То есть они любые сексуальные отношения называют уже браком. Это значит без Бога. Значит, основаны, если Бога нет, на моем собственном желании вожделения. Это главная как бы истина материалистов. Вожделение. То, что я хочу. Все. Если я хочу, то я должен получить это. И неважно, какой там закон, я найду способ. В этом смысл жизни. Найти способ исполнения своих желаний. Законно или незаконно. Это демоны. И таким образом возникает смысл жизни в усилиях и борьбе за исполнение этих своих желаний. Они не знают искусства жизни, когда все приходит само по себе, процветание. Да? Солнце само по себе светит, без наших усилий. Земля сама по себе может давать урожай. Немного только труда и есть энергии, которые сами по себе отвечают человеку. И где же эта кнопка, с которой нажать, и все будет процветать? Есть такая кнопка. Называется чистое, любовное, преданное служение. Как можно больше людей нужно занять в чистом, бескорыстном, преданном служении. Остальное будете просто наблюдать, как все происходит. Процветание будет неслыханным. Это пророчество. Если люди займутся преданным служением, процветание будет неслыханным. Природа преобразится вся. Солнце по-другому будет светить. И так далее. Ну, то, есть, то, что мы читаем из Пуран, из древних книг, очень древних, то есть как выглядела планета когда-то, ее называли Илавритаварша, в хуме Земля, которая сейчас вот трясет там, Турцию, там другие регионы, там есть опасность сейчас Дальнего Востока, сильные разрушения ожидаются, прогнозы такие. То есть Земля реагирует как живое существо. То есть раньше называлась Илавритаварша, а позже Бхаратаварша. Эти имена давали Земле согласно ее как бы вот проявлениям, свойствам. И Лавритаварша означало, что не было вот такой пяди Земли, которая что-то бы не давала человеку. Представьте, сколько Земля может дать человеку, если мы правильно будем строить свои отношения с Землей, с людьми, с живыми существами. Состояние Земли полностью зависит от поведения живых существ на планете, на ее поверхности. Она это чувствует. Полностью зависит от этого. И ресурсов земных огромное количество для процветания, богатства. И прокормить можно в много раз больше населения, чем сейчас, Прабхупада говорил. То есть проблема голода искусственная. Но таких знаний сегодня у людей нет, потому что они просто планируют каждый только свою выгоду. Свою выгоду. Они даже о земле, состоянии земли перестали думать. Они ее разрушают очень серьезным образом сегодня, землю. Это демоны, демоны. Преданные принимают это, что земля – это тоже энергия Бога, это слуга Бога, и солнце тоже – это Сурья Нараяна. Они осознают этот факт. Это сознание Кришны. Нужно знать, в каком мире мы живем. Мир создан Богом, а не человеком. Попробуйте создать солнце. Махараджи Приврата создал второе солнце, описывается. Он был великим, преданным, был уполномоченным. Такое могущество, представьте, он мог как-то менять, дополнять законы природы, космоса, Вселенной. Мог устанавливать на этой планете различные культуры, национальности, языки и прочее, чтобы они жили гармонично, каждый в своей среде, спокойно развивались, чтобы не смешивались, беспокойство совершается. То есть цари прошлого, видите, какие великие были люди. А сейчас что происходит? Мы встречаем нецивилизованное племя, и даже лидеры общества смеются над ними. Говорят, смотрите, какие низкие люди. Они просто обычные шудры. Они просто осмеивают того, кто глупее. Это глупость собственная. Но сделай его разумным, если ты цивилизованный человек. Да, укажи ему путь. Вот цивилизация. А ты его просто унижаешь, или эксплуатируешь, или смеешься над ним. Когда-то эксплуатировали черных. Они были рабами все. И нужно было еще доказать, что там есть душа. Священники стали заниматься этим, чтобы доказать, чтобы не было этой эксплуатации, что черные, белые, какая разница, там живое существо. Это было трудно сделать. И один из методов, они учили их играть на музыкальных инструментах, этих вот черных людей. Ну, какие-то пигмеев, так сказать, над которыми смеялись и порабощали их. Потом вы представляли публике светской, цивилизованной, так сказать, богатой. И они играли какие-то произведения на скрипке, и все удивлялись. Неужели там есть душа? У них тоже есть душа? Да, смотрите, они чувствуют музыку, как и мы. То же самое. Я встречал людей, которые убивали кошек и собак просто так. Просто видят кошку на улице, убивают ее камнем. И удовольствие получают. Я говорю, зачем ты это делаешь? А говорит, там нет чувств. Это не живое существо на самом деле. Вот такая тупость. И сегодня такие тупые лидеры управляют миром. Вот какая картина. Реальная. Так что здесь все написано правильно. Хотя это аллегория, и хотя это Пурана, которой трудно иногда поверить. Но присмотритесь, вы поверите, что написано все в высшей степени научно. Очень важным является употребленное в этом стихе слово «бхувисприк». Приходя на землю, полубоги не касаются ее поверхности. Увидев, что стопы девушки касаются земли, Пуранджана заключил, что она пришла сюда не из трансцендентного мира и не с высших планет. А поскольку в этом мире каждая женщина мечтает, чтобы ее муж был очень влиятельным, богатым и могущественным, Пуранджана, желая обольстить девушку, заверил ее, что обладает всеми этими достояниями. В материальном мире все мужчины и женщины ищут наслаждений. Мужчина хочет наслаждаться красивой женщиной, а женщина – могущественным и богатым мужчиной. Живое существо, у которого есть эти материальные желания, называют пурушей, наслаждающимся. Видите, какая ловушка. Есть пуруша, но чтобы пуруша наслаждающийся, каждый имеет это качество, наслаждаться желанием, пуруша. Но для того, чтобы наслаждаться, нужна пракрити. Пракрити – это женская природа, пуруша – мужская природа. Для наслаждения должна быть пракрити. Но здесь говорится, что в материальном мире и мужчина, и женщина – это внешний фактор. Внутри оба пуруши. Поэтому мира тоже не будет таким образом. На самом деле нужно занять обоим положение пракрити, но одному из них играть роль пуруши от имени Бога. Тогда будет гармония. То есть муж от имени Бога должен действовать. Но он прокрити, он слуга своей семьи, слуга народа и слуга Бога. Но играет роль пуруши, как представитель Бога. Так же, как духовный учитель. Он прокрити, он слуга Бога, но играет роль представителя Бога. Поэтому ему поклоняются, как Богу. Это роль. Но на самом деле он прокрити. Мы все прокрити, мы слуги Бога. Если мы сможем понять это в семье, начнется новый виток цивилизации отношений. Отсюда изменятся все отношения, все сферы деятельности. Потому что в центре всей цивилизации отношения мужчины и женщины. В центре все. На первый взгляд может показаться, что наслаждается мужчина, а женщина является объектом наслаждения. Но на самом деле мужчина и женщина являются наслаждающимися. Поэтому все существующие в материальном мире называют майя. Женщина выглядит так, что мужчина думает, о, я могу наслаждаться, жить с ней. Она привлекает, а сама думает, я буду наслаждаться. Вот и все. Вот. Они об этом не озвучивают, они держат при себе это. Это секрет личный. Даже муж не знает, что жена хочет его эксплуатировать. И даже жена не догадывается, что муж тоже имеет такие же планы на нее. И лет через 20 выясняется, что ты мою всю жизнь угробил. А ты угробила тоже. То есть они просто начинают ненавидеть друг друга, потому что два пуруши. Два бога, видите. В брачный союз вступили два бога. Один в теле женщины, другой в теле мужчины. Упаси Господи, Хари Кришна. Какие будут вопросы, пожалуйста? Ну, такая тема сегодня.
Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. Подскажите, пожалуйста, вот вы говорили, что каждый материалист хочет обрести Лакшми без Нараяны, то есть используя свои материальные желания. А вот у Друва Махараджа, у него тоже были материальные желания и была обида. И вот в чем здесь разница этих материальных желаний?
Разница между полубогами и демонами только одна. То есть недостатки схожи. Только одна разница, что одни принимают авторитет Бога, другие не принимают авторитет Бога. И Друва Махарадж, видите, он пошел к Богу со своими проблемами. Демон не пойдет к Богу с теми же проблемами, он будет решать их по-другому, в обход законов или силой. В этом только разница. В остальном есть одна история простая о том, как Индра, царь небес, шел горной тропой узкой. Навстречу шел великий демон, один из главных. Итак, два главных встретились, один полубог, другой демон. Сейчас увидите, как эта встреча состоялась. Узкая тропа, горная, сверху висит лавина, горная, внизу деревня. Тут они встречаются на узкой горной тропе, и Индра, он полубог, он благочестивый, означает, что он заботится о других больше, чем о себе. Полубог. Сура, то есть у него есть духовные качества. И он смотрит так. Тут лавина, там деревня. Если сейчас будет конфликт, может быть несчастье, люди погибнут. Лавина сорвется. И он отходит в сторону так аккуратно и говорит: дорогой господин, проходите, пожалуйста. То есть избегает конфликта. Ничего, он смиренно просто предлагает ему пройти, я уступаю дорогу. Демон смотрит, что это он такой вежливый. Сегодня. Лавина, деревня. Благочестивый. Хочет показать свое благочестие. Нет, я более благочестивый. Дорогой господин, проходите вы. Делает то же самое, но с другим мотивом. Индра так понимает. Пытается пройти, не пускает на самом деле. Так, тогда... да, и тот не хочет идти, и тот не хочет идти, пропускают друг друга, не получается, они там застряли таким образом, да. Тогда Индра думает: ну хорошо, я спровоцирую его, пусть он меня убьет, но люди останутся целы. Я переражусь еще в более лучшую форму, я же пожертвую собой. Он достал оружие и ранил его легко в плечо. Сейчас он точно убьет меня сразу же. Хочет быть великомучеником. Нет. Хочет на Сваргалоку попасть. Нет, я великомученик. Он его тоже ранил в плечо. Спровоцировал. Все то же самое. Вот так они там и общались, пока друг друга там не изрезали до полусмерти, не растащили их в разные стороны. Так они и прошли никуда. Но они делали то же самое, но с разными мотивами. Видите, разные мотивы. То есть у преданного тоже те же самые недостатки. И жадность можно найти у преданного, так ведь, если он еще не очищен. И все остальное, и вожделение, и преданные, что только не творят, посмотрите на их лица. Что только не творят, тоже бывает. Но они обращаются к Богу со всеми проблемами. Вот вся лишь разница. Помните, как Боб Коэн спросил Шрилу Прабхупаду? Вот что касается негодяев. Если негодяй обращается к Богу, что вы скажете на этот счет? Что Прабхупада он восхваляет служение Богу, ну а негодяи тоже обращаются к Богу. Что вы скажете на этот счет? Он говорит: ну, если он обращается к Богу, не такой уж он и негодяй. То есть это уже плюс нужно ставить. То есть ценность ему придает божественное знание, божественное поведение. Если оно добавляется, все, это уже реальная ценность. Например, мои качества материальные, мои способности, они это нули, все обнулится. Просто все придет к нулю. Рано или поздно. Но если вы посвящаете свою жизнь Богу, ставьте единицу, пропагает впереди. То есть сколько бы ни было нулей, единица придаст реальную цифру уже. То есть Бог – это единица. Тогда вы реально имеете ценности. Если вы имеете хорошие качества без Бога, это иллюзорные качества. Может быть, даже это еще и хуже, людей вводит в заблуждение, что мы без Бога можно хорошо жить. На самом деле, за всеми этими хорошими качествами есть все равно ложное эго. Вот какая штука. Поэтому хорошие материалисты или умеренно пьющие люди, они еще более опасны, чем алкоголики, говорит один борец за алкоголизм, против алкоголизма. Что самые опасные люди, распространяющие алкоголизм, это умеренно пьющие как раз. Это умеренно, нормально же это. Ну вот видите, надо умеренно это делать. Вот, такая ловушка.
Хари Кришна, Гуру Махарадж. У меня такой вопрос. Вы сказали, что разум искрит как бы в контакте с душой. А где в это время находится ложное эго? Оно как бы вроде бы еще ближе должно быть к душе.
Прослойка между душой и разумом – это ложное эго. Вот потому и искрит. Потому нет контакта, пока ложное эго есть. И чем больше ложное эго, тем больше вожделения, тем больше это вот прослойка. У животных она очень большая. В Бхагавадгите говорится, что живое существо может быть покрыто в разной степени вожделением. Дается пример, это зародыш в теле. А живое существо, оно покрыт, скрыт, он не воспринимает ничего. Да? Потом зеркало, покрытое пылью, через которое очень что-то смутно можно увидеть, сознание смутное. И огонь, покрытый дымом. Уже время от времени можно видеть пламя, то есть наиболее человеческая форма жизни. Иногда дым, иногда все-таки видим огонь. Искрит. Вот видите, спорадически так вот проявляется. Иногда мы вспоминаем Бога. А в этих двух примерах животные, растения покрыты.
Гуру Махарадж, приветствую вас. Вы описывали до этого целомудрие женщины. Можете описать, в чем оно заключается? И может ли мужчина как-то подействовать на то, чтобы целомудрие женщины было еще лучше, чтобы они поднимали друг друга выше и выше, как духовная пара, как ячейка общая такая?
Маджи Мандахини, спасайте меня.
Объяснил ей, что защита означает то, что супруг будет вдохновлять свою жену.
So she can bloom and she can actually develop all her devotional potential.
Она будет процветать и развивать все свои духовные качества.
Then she can come to a higher level in devotional service. It will inspire her by this spiritual protection.
И она поднимется на более высокий духовный уровень, если супруг будет ее вдохновлять.
She will have no fear from other living entities, and she will have no fear from her own mind.
У нее не будет страхов от других живых существ, и ее собственный ум тоже не будет создавать ей беспокойств.
Then she will be able to develop all the best for Krishna. And to be uplifted.
Она может подняться на более высокий уровень и служить Кришне.
I don't know if I should say that, but...
Этого достаточно, что я сказала.
Well, I think Maharaja knows what I'm going to say.
Я думаю, что вы тоже сможете что-то еще сказать.
But we can see that in the example of, Gaurachandrika Mataji and Chaitanya Chandracharan Prabhu, how she can beautifully use all her potential, all her qualities to serve Krishna. And that's a beautiful example for the whole community.
Я думаю, что ваш пример, Матаджи Гаурачандри, и как вы поддерживаете друг друга и поднимаете на более высокий уровень, может быть примером для всех, как это сделать в правильной форме.
Ну, как я понимаю, целомудренная женщина – это не в коем случае не послушная рабыня. То есть она вот должна только беспрекословно слушать мужа. Нет. Целомудренная женщина означает дхармапатни. Дхармапатни. То есть она представляет религию в семье. Это ее сторона духовного наставника. Она также духовный наставник в своей роли. Если муж сбивается с какого-то пути где-то, или есть какая-то неудачная попытка, она поправит это. Дхармапатни. Можно посмотреть вот этот отрывок Рамаяны, где Рамачандра убивает ракшасов в лесу. Он их убивает. И Сита ему проповедует. Там описаны их отношения, как Сита проповедует ему, что ракшасы — это тоже живые существа. Ты таким образом подрываешь свою репутацию благочестивого воина, если ты чрезмерно будешь убивать этих живых существ, ракшасов. Там интересная беседа. Он ее выслушивает, приводит свои аргументы. Она еще свои аргументы. Ради репутации защиты мужа женщина должна это делать. И таким образом они оба друг другу предоставляют все возможности духовного роста, поддерживая, направляя и вдохновляя друг друга. Эта пара никогда не разлучается. Нет необходимости. Мы сейчас говорим об этих отношениях мужчины и женщины как о майе, как о препятствии в духовной жизни. Да, это одна сторона опасная. Она может превратиться просто в препятствие к счастью и к знанию. А может, наоборот, способствовать этому. Очень могущественно способствовать этому. Целомудрие — это духовная платформа. Представьте, как можно жить с одним человеком всю жизнь, не отвлекаясь ни на кого другого. Только в одном случае, если вы вместе развиваетесь духовно, прогрессируете, тогда ваш интерес сохраняется друг другу пожизненно, навечно, в развитии. На развитие останавливается все. Вожделение, кама, неудовлетворение, раздражение, начинаются вот эти все сложности. Значит, целомудрие основано на духовном развитии. Совместным. Если муж предоставляет это жене, а жена мужу, это и есть союз. И, конечно же, еще другая сторона. Чтобы получить такую жену целомудренную, нужно заслуги иметь. Так что получить такого мужа, тоже нужны заслуги. Пока заслуг нет, чем богаты, тем рады. Будем терпеть друг друга, так или иначе. Нужно научиться жить с терпением. В кали-югу самое главное качество – это терпение. Не будем сейчас идеализировать, что вот сейчас найдем целомудренного кого-то там и еще. Или скажем кому-то, ты не целомудренна. И... Шастры же говорят. Надо учитывать место, время, обстоятельства. Я уверен, что в скором будущем такие браки будут появляться благодаря духовной науке. Проявляться. И мы будем очень удивляться сами. Возможно, это будут наши дети или внуки. И вот они создадут новое общество. Именно эти люди. А мы расходный материал. Пушечное мясо кали-юги, так называется. Но мы не расстраиваемся, верно? Мы для Кришны, да, пожалуйста.
Харе Кришна, спасибо большое. Вот эта история аллегорическая, она рассказана Нарадой Муни, царю, да? И вот вопрос в том, почему он прибегает к такой проповеднической тактике, да, рассказывает такую длинную историю, которую можно еще неправильно понять, то есть не применить ее к себе, вот как описывается в комментариях, а просто как какую-то историю красивую. Вот, и как нам использовать, может быть, этот метод? Нужно ли его использовать вот в проповеди людям обычным также? Какой урок заложен, ну, на Радаймуни в этой главе?
Преданные, если мы хотим проповедовать успешно, мы должны знать, как устроена жизнь, устройство жизни, механизмы. То, что мы читаем, история царя Пуранджаны, аллегория, это косвенная проповедь. Это пример как раз косвенный, который раскрывает механизм этих отношений, деградации и, ну, как бы, конечного результата. Он дойдет до конечного результата. И царь осознает, потому что царь знает тонкое устройство мира. Это царь, он должен знать. Но он забывает об этом механизме из-за иллюзий. Ну, так же, как мы видим, что тело человека — это кости, это системы различные, внутренние, кровообращение и прочее. Но мы забываем, когда общаемся друг с другом. Мы забываем, мы опять видим мужчину, женщину, старый, молодой. Мы забываем об этом. Поэтому нам напоминают, что тело женщины — это тоже кости, тоже мышцы, тоже пищеварительная система, то есть это плоть. Не привлекайтесь просто плотью. Это косвенная вещь, но она напоминает нам о реальности. Тогда мы говорим: о, стряхиваем с себя этот интерес. Тогда куда этот интерес? Душа. Что такое душа? Начинаем слушать уже прямую проповедь. В данном случае, чем более ученый перед вами человек, тем более вы должны предоставить им тонкое описание, квалифицированное описание. А царь ведический, поэтому Нарада Муни дает это описание подробное. И он видит, как это все научно, смотрите. У него нет, он не может возразить. Он не просто говорит: предайся Богу, говорит: я уже преданный Богу. Любой человек скажет, который читал Бхагавад-гиту: я уже верю в Кришну, все нормально у меня. А посмотрите механизмы, что ты делаешь, вот где ты находишься. Так я куда? Я качусь в Майю, получается. Я вроде бы преданный, а иду в Майю. Иду, ухожу от Бога, на самом деле. Поэтому проповедь нужна постоянная. В этом мире это главное, знание нужно поддерживать. Дороги, по которым не ходят, зарастут. Так написано в Бхагавате. Если мы не проповедуем, не ожидайте, что что-то будет меняться в нашем обществе или в мире. Если мы друг другу не проповедуем, людям не проповедуем, дороги зарастают, как будто их тут и не было.
Можно дополнить, вопрос, что правильно ли я понимаю, что Нарада Муни, он это сделал из уважения к ложному эго царя, да, чтобы как-то ему не давать каких-то прямых наставлений, там, так не делай, вот, ну, так не смотри на женщин и так далее. Или, как я понял, что мы не можем использовать эту тактику, потому что сейчас нету ведических царей, там, и людей такого уровня, которым, рассказав какую-то такую историю аллегорическую, красивую, то они это правильно поймут.
Нет, можно использовать аллегорию сегодня. Почему? Потому что в Веккали нет, может быть, таких царей, но каждый мнит себя большим человеком. Это факт. В Веккали это симптом. Поэтому это подходящая тоже история. Вполне.
Спасибо. Спасибо большое за лекцию, Ваша милость. Вот такой вопрос, может, как ассоциация, или можно ли это применить? Вот вы сказали, что целомудрие основано на духовном развитии, да, тогда можно на длинной дистанции двигаться, да. И вот брахмачарьяшрам тоже подразумевает отношения, да, немножко в другом ракурсе. И можно ли сказать, что если он, общество или группа какая-то, она не, распадается, потом кто-то приходит, постоянно какой-то нету такой стабильности, да? Можно ли это сказать, что как одна из причин того, что в этом группе, обществе не развивают, духовно не развиваются все, да? Можно ли это как...
Это сеет сомнение, нестабильность сеет сомнение, ослабевается, разум человека ослабевается, нестабильность. Как мы говорили, вчера упоминали, что 30 лет назад, когда мы приезжали сюда, и вкус просады тот же самый, Господь Джаганат, стабильно все. Те же самые слуги никуда не уходят, ведь все то же самое, стабильно делают. Вот она, платформа дхармы, выполнять свой долг стабильно. Как отец и мать, это должно быть стабильно. духовная практика, отношения гуру ученика стабильно. Муж и жена, брак стабильно. Если брахмачарья пожизненная, тоже стабильно должно быть. Добиться этого нужно. Но современные люди, они нестабильны по своей природе. Они готовы бросить все и уйти куда лучше, где лучше. Даже могут бросить своих детей и уйти в другую семью, там, где лучше. Сегодня эта ситуация такая сложная. И люди приходят из кали-йоги в общество сюда. Также сознание Кришны с такими слабостями, с недостатками, понятное дело. Но ты прав. Если хотя бы лидеры будут стабильными, общество будет еще сильнее.
Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. И хотел понять для себя, вот Иисус Христос, Он взял грехи людей на Себя. И я слышал также, да, у нас вайшнавская традиция, я не помню точно, кто там, Васудевадата, да. Он тоже говорил, что да, Господь, дай мне грехи. И является ли, ну, как бы это разумно или практично, потому что это, по сути же, живых существ лишают развития, да, то есть мы карму их забираем, но опыта они не приобретают. И вот в контексте нашего также, вот где вот это сострадание граничит с благодетельствованием, что ли, как-то, как нам в проповеди это делать?
Да, у нас проблемы у западных людей, мы жили в безбожном обществе, поэтому у нас проблемы. Мы, наверное, впервые западный мир узнал о духовном знании через имперсонализм. И поэтому до сих пор в мире впечатление такое, что духовное знание — это имперсонализм. Что все едино и все на это. Потому что первые были проповедники имперсоналисты. И также в России, может быть, тут имперсоналисты не приезжали в то время. Но первое, что люди поняли, не Бога, а закон кармы. И все смотрит через этот закон, через закон кармы. Посмотри через другую сторону. Через сторону отношений и служения Богу, через сострадание. Но если человек сначала узнал о законе кармы, а потом постепенно узнал о Боге, он будет все через таким путем пытаться понять, через карму. Пока не разовьет свои отношения с Богом, там, где выше кармы из закона, намного выше, гораздо дальше кармы, вообще за пределами кармы. Васудевадата был за пределами гун природы вообще. Какая карма? Вообще об этом не думал. Думал, что они страдают, пара духа-духи. И у него было сострадание глубокое. Карма здесь абсолютно уже ни при чем. Если вы имеете дело с состраданием человеческим, божественным, то там все прощения. Считай, что кармы нет. То есть ты заслужил страдания, ты совершал грехи. Но я не могу смотреть на твои страдания, отдай мне свои грехи. Вот о чем думал Васудевадата. Ты виноват, конечно, но я не могу смотреть на твои страдания. Все люди виноваты, если они страдают, но я не могу смотреть на эти страдания. Это такой уровень сознания. А карма — это просто мы беспристрастно смотрим, страдаешь — нормально, это же как твоя карма. Страдай, давай, давай. Честно, давай, страдай, все нормально. Сочувствую, конечно, но твоя проблема. Это такое бездушное отношение, карма. Видишь, что происходит? Там нет души, там механизм. Посеял, пожал, все, таким образом. На самом деле, вот это вот закон кармы, как сказала Индира Ганди, разрушил всю Индию. Люди стали говорить: ну, вот ты плохо выполняешь свой долг, ты делаешь что-то то-то, а у меня такая карма. И все на этом. И дхарма стала падать. Ну, карма у меня такая. Я ленивый, но моя карма. Я плохой, да, плохой, это моя карма. Вот когда рожусь хорошим, а сейчас какие претензии? Карма. Есть основания у меня, есть оправдание. Это тоже проблема, если мы только закон кармы как бы понимаем. Скорее нужно попытаться понять что-то божественное, отношение с Богом. Это был последний вопрос на сегодня. Шрила Прабхупада ки джай.